Дневник отличницы.
Добрый день, дорогие друзья. Начинается программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. За звукорежиссерским пультом сегодня работает Сергей Слободин. И мы продолжаем разговаривать об историческом образовании. Зацепила меня эта тема. Неделю назад общались мы с директором Государственного архива Пермского края Андреем Борисовым на тему, что же такое историческое образование, каковы его цели, задачи, что сегодня собой представляет преподавание истории в школе и в вузе. И сегодня гости моей программы, люди, представляющие, может быть, в чем-то схожее, а в чем-то отличную от его позиции, точку зрения. Это Андрей Суслов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей истории России Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И Роберт Латыпов, руководитель, председатель Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал».
Добрый день всем.
Добрый день, Роберт. Итак, сегодня мы поговорим о том, чем же все-таки историческое образование отличается от исторической памяти. Сформулировала я для себя, ну, соответственно, для вас вот так этот вопрос. Поговорим немножко о тех проектах, которые реализуются, в том числе мемориалом, в области исторического образования или памяти. Вот это мы как раз сейчас выясним. И о том вообще, насколько уместно этическое восприятие, этическая оценка тех или иных исторических фактов. Ну, начать хотела, знаете, с чего? Не знаю, смотрели ли вы или нет. Есть такой фильм «Рассказы», коротенькие новеллы, и один из этих рассказов, ну, заключительная, мне кажется, новелла, как раз посвящена отношениям молодой девушки, ну, ей там 20+, и мужчины сильно за 40. Вот она его подружка, у них все хорошо, до того самого момента, когда он не выясняет, что она абсолютно ничего не знает об истории своей страны вот первой половины 20 века. Она не знает, сколько народу погибло на Отечественной войне, она не понимает ничего о гражданской войне, о том, что были репрессии, каков был масштаб катастрофы. Когда он все это выясняет, у них отношения, ну, грубо говоря, разлаживаются. Вот, в принципе, чем определяется вот тот объем исторических знаний, которые, скажем, нашему современнику не знать стыдно? Вот есть ли некое такое, некий объем фактов, который должен знать каждый уважающий там, себя, считающий себя гражданином России человек? Или нет такого объема, и каждый определяет его самостоятельно?
В принципе, есть государственные стандарты, да? Но мне-то кажется, что вопрос ведь еще не только в объеме фактов, но и в оценке этих фактов. Да? Вот мы говорим о историческом знании. Если это будет чистое знание, это с точки зрения науки это может быть нормально. Да? Вот как ученый я оцениваю не с точки зрения хорошо или плохо, я оцениваю, почему те или иные события развивались именно так. Да? То есть я вот эти причины изучаю как ученый.
Но ведь то есть у вас нет никакого личного отношения к этому?
Но это уже следующее. Угу. То есть как человек, и я думаю, что и любой другой человек должны давать и моральную оценку. Ведь известна еще латинская фраза «история магистра эст вита эст». Да? И если это история наставница жизни, что это не только с точки зрения, там, допустим, политологической это будет наставница жизни, и не столько даже, а с точки зрения и этической. То есть это еще важно посмотреть и на то, как вели себя те или иные исторические персонажи, как мы будем их оценивать. И в этом смысле меня, например, и настораживает, и, в общем-то, огорчает то, как у нас может меняться отношение к тем, кто фактически является преступниками. Вот если, допустим, у нас появляются билборды, которые показывают Сталина как того, на кого следует равняться, да? То есть что это значит? Это значит, мы превозносим преступника. Да? А то, что это... Ладно бы это было тогда, когда не знали о преступлениях Сталина, как это было несколько десятков лет назад. Просто люди не знали и, соответственно, верили, что, собственно, он действительно только вел от победы к победе. Но сейчас-то ведь мы знаем о его преступлениях. То есть с точки зрения исторического знания факта у нас есть. Однако находится все больше и больше людей, которые говорят: ну что ж, все оправдано, да? И вот в этом-то вся и проблема, что нам важно еще и подумать о том, а насколько этично преступника оправдать, ну, с точки зрения хотя бы исторической памяти, вот это уже другая вещь.
Ну вот, да, о Сталине, на самом деле, я думаю, что тут стоит поговорить отдельно. Кстати, ваш предшественник вот на этом месте, Андрей Борисов, руководитель Пермского архива, о котором уже говорили, он упоминал, сейчас как раз хочу даже открыть цитату, о том, что, в принципе, оценивать как Ивана Грозного, так и Иосифа Сталина, вырывая их из исторического контекста, неправильно и некорректно давать им оценку. То есть нельзя их мерить нашими сегодняшними этическими категориями.
Не могу не согласиться с этим, но да, возьмем даже в оценки в контексте эпохи и сталинской эпохи Грозного. Ведь, между прочим, в части народной памяти и Грозный вошел в историю как царь-собака, и Сталин в части народной памяти именно так был сохранен. Принцип «не убий», он придуман не сегодня. И те, кто организовывали массовые убийства, призывали к пыткам, они преступники, по большому счету, и с точки зрения сегодняшних этических представлений, и с точки зрения, думаю, что контекста эпохи. Конечно, мы можем говорить, что к этому могли по-разному относиться, но, тем не менее, и с этой точки зрения, я думаю, что вполне мы можем взвесить.
Роберт хотел добавить.
Ну, мне кажется, Андрей Борисов имел в виду ведь и все-таки еще и то, что мы называем исторической наукой, то есть понимание той или иной эпохи и тех или иных деятелей. Здесь, да, наука, она все-таки определяется тем, что у нее достаточно четкие дефиниции, четкие параметры, четкие категории, да, и здесь не должно быть много субъективизма, точнее, субъективизма вообще не должно быть.
И эмоций
И эмоций, да, по крайней мере, от этого должны исследователи уходить, историки, настоящие историки, ученые, да. Но дело-то в том, что есть историческая наука, да, есть историческая память. Более широкое понятие, которое передается, то есть это целый набор разных информационных исторических сообщений, да, которые передаются разными путями. Это и устная история, это и фольклор, частушки, анекдоты и так далее, да, это и памятники. То есть это не только, оно включает в себя не только продукты исторической науки, учебники, монографии, статьи, но еще и то, что производит сам народ. То есть то, что он считает важным, необходимым передавать из поколения в поколение. То есть если судить с точки зрения науки, о чем говорит Андрей Борисов, то да, конечно, здесь вряд ли нужны эмоции, вряд ли нужны, нужен субъективизм, безусловно. Но если говорить с точки зрения исторической памяти, то мы должны понимать о том, что общество, современное общество может и, наверное, даже должно подходить со своими сегодняшними моральными оценками к тем событиям, которые происходили вчера. Потому что это как раз и проявляет активность и заинтересованность, критичность сегодняшнего общества к прошлому, желание его понять, желание, может быть, не совершать ошибки того, что происходило вот совсем недавно, да? Так что это абсолютно, абсолютно, на мой взгляд, правильно.
Вот у меня вопрос к вам обоим, соответственно. Вы говорите о народе, об обществе, но ведь народ и общество неоднородны. И те люди, которые вывешивают упомянутые вашими билборды с изображением Иосифа Сталина, это тоже часть народа. Как с этим быть?
весь вопрос о том, каковы моральные нормы, которые будут действительно нормами для общества, и когда они могут сформироваться, что будет в этом смысле национальной идентичностью. Да? И когда узнают молодые люди и вообще люди как таковые, что такое хорошо, что такое плохо. И как они к этому будут относиться. Если будет этот разговор идти только лишь когда люди будут уже взрослые, увидят этот самый билборд, это одно, другое дело. Если они будут размышлять об этом вместе с учителем. И именно этические проблемы, они должны, на мой взгляд, обсуждаться в том числе и на уроках истории, на мой взгляд.
То есть, по-вашему, вот мы наконец вышли на мою любимую тему, на школьный урок. На школьном уроке должно обсуждать с учениками билборды, появившиеся на улицах, изображающие Сталина.
Я думаю, в том числе. Я думаю, что в том числе должны подниматься вопросы этические, поскольку когда, каким образом это будет делаться?
Может ли это быть, например, тематикой школьной дискуссии?
Может быть, вполне. Это могут быть разные вопросы, в том числе и это те вопросы, которые воспринимаются неоднозначно, и те вопросы, которые могут шокировать какую-то часть общества. И в этом смысле задать вопросы и обсуждать вопрос о том, надо было сдавать Ленинград или не надо было сдавать Ленинград, это как раз то, о чем надо размышлять, и к этому надо вырабатывать отношения. Ведь если мы будем получать только готовые ответы, а не задавать вопросы, то это, собственно, может воспитать только покорных рабов.
А скажите, Андрей Борисович, вопрос, надо было или не надо было сдавать Ленинград, это вопрос из сферы исторического знания, исторической науки, которая вот беспристрастна, безэмоциональна, или из сферы исторической памяти?
Это как раз, на мой взгляд, это вопрос, связанный отчасти с исторической памятью и с вопросом, связанный с этикой. Вот это как раз то, что позволяет выработать какое-то отношение к тем или иным поступкам людей в прошлом. А если мы говорим о сегодняшнем дне, это вопрос о том, как мы будем примеривать это, то же самое к сегодняшнему дню. Если, допустим, было когда-то сформировано, значит, что должно быть повиновение всем приказам начальства, ну, все, собственно, это долго остается с нами.
Ну, на этом все армии до сих пор строятся.
Я не имею в виду такого типа организацию жизни. Это то, что касается военизированных структур, это одно. А мы получаем это и в обществе, когда считается должным пойти на организованный начальством митинг, про себя скрипеть о том, что это плохо, но тем не менее идти.
Вот вопросы этические, вопросы моральные – это всегда вопрос вот, индивидуального моего собственного личного выбора. С этим вы согласитесь, я думаю. Получается, что если мы допускаем дискуссию на школьном уроке относительно, например, фигуры Сталина, это значит, что мы предполагаем разные точки зрения. В том числе мы предполагаем возможность возникновения среди школьников точки зрения, оправдывающей в той или иной степени действия Иосифа Сталина.
Конечно.
Получается, что тут вот как бы такие ножницы, и у меня есть некоторые недоумения. С одной стороны, мы даем свободу слова, в том числе в среде подростков, относительно исторических событий нашей Родины, свободу позиции, свободу мнения. С другой стороны, мы говорим о том, что должна быть какая-то идентичность, и должен быть какой-то общественный консенсус, однозначно осуждающий те или иные действия исторических персонажей. Вот как с этой вилкой-то нам разобраться?
Кажется, это вопрос о том, что будет восприниматься как норма для общества, и это есть предмет для дискуссии, а если говорить о школьном уроке, вообще о школьном образовательном процессе, а где, когда отеческие проблемы будут осваиваться? Допустим, в ряде зарубежных стран сейчас проводятся уроки этики. Раньше когда-то у нас такое тоже
было, сейчас тоже проводятся
было,
уроки этики.
Мало.
У моего ребенка проходят уроки этики.
Но это очень в немногих школах это есть, и это то, что, по идее, должно быть, если это не будет, конечно, сделано чисто морализаторским образом. Я видел, допустим, эти уроки этики в Германии, это обсуждение нравственных дилемм, что очень важно для того, чтобы человек задумывался, где добро, где зло, что такое справедливость, если он это не будет делать в молодом возрасте, дальше с какими пониманиями он придет уже к зрелому возрасту, непонятно. И, на мой взгляд, история – это один из тех предметов, где можно об этом в том числе говорить. Я не говорю, что это исключительно содержание всего занятия. Нет, но об этом тоже имеет смысл говорить.
Я тоже попробую ответить на твой вопрос. Дело ведь в том, что действительно в обществе, в государстве закрепляются определенные нормы. Они закрепляются в Конституции. Наша Конституция говорит о том, что права и свободы гражданина, его человеческое достоинство являются приоритетом. Есть законы, которые защищают многообразие и разнообразие нашего общества, да, но при этом оно ориентировано на то, чтобы это разнообразие и многообразие не уничтожало саму личность самого человека. И этот взгляд не только на современность, но и со взглядом на прошлое. Любые подобные законы, любые подобные нормативные акты, они все равно принимаются со взглядом на прошлое, с учетом того, чтобы не совершать тех самых же жестоких ошибок. А что касается школьного урока, нам ведь очень важно, как не только школьный урок, я понимаю, что для тебя, Юля, интересна тема образования, но это должно проходить на разных площадках, но если даже применимо к школьному уроку, безусловно, человек должен проходить через эту дискуссию, он должен понять, почему в этом государстве, в котором он живет, в этом обществе, в котором он вращается, приняты такие-то нормы, приняты такие-то конвенции, некие согласия, почему это было. Это происходит именно, это закрепляется лучше всего, к этому человек, он становится действительно более лучше в этом разбирается и понимает, когда он прошел через эту стадию обсуждения. Я не вижу ничего проблемного в том, вот страшной какой-то угрозы тому, чтобы устраивать дискуссии на исторические, по историческим темам, по историческим событиям и лицам, персонажам, какие-то дискуссии. Они, безусловно, важны, тем более такие противоречивые, как Сталин, тем более такие события, которые, ну вот, все, почти большинство событий, важных, огромных событий 20 века в истории нашей страны, они все нуждаются в определенной... вот они нуждаются в обсуждении, в любом случае, в неком анализе. Да, безусловно, есть маленький риск того, что некоторые будут понимать не так, как, например, понимаю это я, не так, как понимаешь это ты.
Ужас какой.
Да, но дело-то в том, что, по крайней мере, это мы таким образом формируем не болванчиков, слепо верящих, слепо идущих и слепо делающих. А мы формируем все-таки граждан, которые, у которых есть свой взгляд, свое мнение, своя некая, свое понимание того, как они могут это продвигать, в том числе транслировать вот этот опыт, историческую память, свою индивидуальную историческую память другим поколениям. Это нормально, это так и должно быть в любом цивилизованном обществе.
Вот откуда тогда берутся вот эти самые конвенции, вот эти самые нормы, которые не прописаны в Конституции, да? То есть это некие, получается, непрописные, отчасти, может быть, даже негласные договоренности. Откуда и в какой момент они берутся? Потому что я сейчас наблюдаю достаточно противоречивое, очень серьезное противоречивое отношение к той же самой фигуре Сталина. мы можем ли мы говорить о том, что в нашем обществе существует эта, скажем так, антисталинская конвенция, или ее в нашем обществе нет?
Думаю, что, конечно, конвенции нет. А если говорить, откуда берутся нормы, я думаю, что они постепенно формируются в рамках развития цивилизации. Но если мы посмотрим на историю именно нашего общества, можно заметить, что во всяком случае для 20 века происходит некий серьезный сбой, и получается, что вбрасываются в общественное сознание те ценности, которые, по сути дела, противоречили той цивилизационной морали, которая была к тому времени для Европы, можно сказать, для большинства государств Европы, что принималось христианской цивилизацией, которая была в Европе. И, допустим, то, что касается... Например, того, что закреплено в Священном Писании, это начинает в том числе отрицаться там, ценности «не убий, не укради», в частности. Если можно говорить о так, что у другого человека не надо красть, но зато можно экспроприировать, отобрать.
Национализировать,
так сказать. Mm-hmm. Если можно сказать, что значит, просто грабить магазин вот нельзя, а если ты грабишь магазин для того, чтобы эти деньги сдать в казну партии, это можно? Как Сталин, допустим, грабил, да, то это получается, что происходит с этой моралью. Если нельзя предавать, ну, в целом предавать нельзя, но ради государства можно и своего отца предать. Да? Вот эта история с Павликом Морозовым, этого персонажа сейчас ну, не все молодые люди знают, поскольку он из школьных программ вот как таковая личность ушел, но тем не менее, ведь как раз на каких примерах воспитываются поколения. Вот, пожалуйста, что надо делать правильному, хорошему советскому человеку. Если мы видим интересы государства, тогда, пожалуйста, предавай кого угодно, в том числе своих родителей. Это этично, это правильно. Естественно, эти ценности будут сталкиваться, и потом происходит то, что снова меняются ориентиры, и тем более возникает диссонанс. При этом в советское время существует хотя бы вот такая официальная установка, какую мораль надо формировать, но мы дальше проходим период, когда на это вообще не обращают в школе внимания, и эти аспекты перестают обсуждаться в школе, и все формируется стихийно.
Вот все-таки маленькое уточнение. Я уже не первый раз в вашей позиции слышу отсылку к христианским ценностям. Значит ли это, что вы утверждаете, мерилом этичности любого исторического персонажа, получается, в любой период, там, начиная с Рождества Христова, условно говоря, можно считать именно там, 10 библейских заповедей, и библейские заповеди – это до христианства. То есть вот те самые христианские ценности, которые остаются неизменными на протяжении веков.
В том числе, но, я думаю, не единственное.
Есть ли какие-то, скажем, современные источники для этических оценок, для вот этих вот нравственных конвенций? Я предлагаю об этом поговорить после того, как наши московские коллеги поделятся с нами новостями. Сейчас мы переходим на Москву. И я напомню, что в студии «Дневника отличницы» Андрей Суслов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой новой новейшей истории России Пермского государственного гуманитарного педагогического университета, и Роберт Латыпов, председатель Пермского мемориала. Оставайтесь на эхе.
Дневник отличницы.
Мы продолжаем разговаривать с Андреем Сусловым, с Робертом Латыповым об исторической памяти, об историческом знании. И вот сейчас остановились на том, что кроме... собственно, христианских ценностей, с точки зрения которых можно оценивать тех или иных исторических персонажей, на что еще можно опереться современному учителю в разговоре с современными школьниками, которые, кстати, не обязательно должны быть христианами.
Я совершенно не хотел сказать, что только единственное на это мы можем опираться. Я хотел сказать о том, что есть вещи, которые достаточно давно служат ориентирами. А человечество накопило достаточно много источников. Это различные тексты, литературы, их много на протяжении всех веков. Это различные философские тексты, это правовые документы, это концепции мыслителей. Ну, к примеру, вот, концепт прав человека появляется он в эпоху просвещения, тогда появляется только как продукт мысли отдельных мыслителей. Да? Только так. А потом, в середине 20 века, он становится уже общепринятым концептом. Он закрепляется международными правовыми документами, начиная с всеобщей декларации прав человека и далее. И то, что связано, допустим, с правами человека, сегодня воспринимается, естественно, как определенная такая вот позиция, которой следует придерживаться. То есть очень много всего есть сегодня, на что мы можем опираться в нашем разговоре.
А я бы хотел сказать, что мы все-таки ведем разговор о конвенциях, то есть о некоторых вещах, которые принимаются и обществом, государством, большинством общества, да, о событиях и неких исторических персонажах, которые не вызывают больших проблем. Точнее, наоборот, которые вызывают, наоборот, проблемы. Но ведь есть конвенции, которые по историческим событиям, где вопросов-то особенно нет, они уже есть. Ну, вот конкретный пример, там, полет Гагарина, например, да, 12 апреля 61 года. Понятно, что здесь все признают, что это величайшее событие для человечества, для нашей страны. Что тут спорить?
А здесь вопроса морали нет. Достижения.
Здесь достижения, но здесь, в общем, вот вопросы, связанные с ценой победы. Вопрос о необходимости, возможности и, если вообще об этом можно говорить, массовых политических репрессий в нашей стране.
Вот на что опираться учителю, который хотел бы вот эту дискуссию, например, с подростками провести?
Вот, ну, понятно, что есть очень много уже материалов, пожалуйста, если есть какие-то...
Нет, есть материал, исторические факты. Я говорю о, скажем, нравственном фундаменте. Если мы говорим, что в этих дискуссиях люди формируются как личности, формируется их, вот, условно говоря, моральный облик, формируются ценности, то тогда нам недостаточно одной фактологии. Нам все равно нужно на что-то опираться. Понятно, что каждый человек, в первую очередь учитель, опирается на собственные представления о том, что такое хорошо или плохо. Но для того, чтобы его позиция была более сильной, на что еще можно опираться? Ну вот мы говорим, есть конвенция о правах человека, есть библейские заповеди. Что еще?
Есть человеческие истории.
Есть литература.
Есть человеческие истории. Но вот если говорить о нашей теме, которая занимается мемориал, тема истории политических репрессий, то накоплен, не скажу, что совсем громадный, но очень большой материал, который позволяет представить эту эпоху со стороны простого человека. Вот со стороны человека, который прошел через это, очевидца. И причем это истории, настоящие свидетельства, да, которые чаще всего даже лишены вот какой-то излишней эмоциональности. Это достаточно сухие, но и при этом весьма четкие по своим подробностям рассказы о том, что это была за эпоха, в которой жил человек, и что с ним произошло, и как он это оценивал, и как оценивали другие. Это вещи, которые позволяют оценить для молодого человека, да, который пытается вот как-то сформировать свою точку зрения, да, на то, что было. Лучше всего это, конечно же, через личные истории. Они есть. Это, пожалуйста. Это есть и по теме войны, по теме коллективизации,
кстати,
по теме индустриализации.
По поводу тему войны все-таки я хочу этот вопрос задать. Пишет нам наш слушатель, хотел спросить у вас совета. У него есть племянники, учатся в средней школе, и он подозревает, что в этом году на уроках истории, несмотря на программу, там сейчас средние века, будут много говорить про Великую Отечественную. Ну, это понятно, юбилей, победы. И боюсь, что в основном в комплементарном ключе. То есть почти что только про победы, забывая про их цену. Вот, Роберт, ты тоже говорил о цене победы. И у него есть большое желание познакомить молодых с другой стороной медали, например, показать фильм Андрея Пивоварова, посвященный Бресту, Ржеву, боям под Москвой в 41-м году во Второй ударной армии. Но не получится ли, что страшные факты заслонят у подростков подвиг людей, приведших к победе? И, опять же, есть страх, что после просмотра младшие родственники могут поспорить с учителем прямо на уроке. Как вы могли бы ответить этому человеку и прокомментировать вообще? Как предлагать подросткам воспринимать Великую Отечественную?
Я, конечно, не знаю, какой учитель работает с этими детьми, но если хотя бы более или менее профессиональный учитель, он будет только рад, если учащиеся такого типа вопрос поднимут и будут самостоятельно рассуждать по этой теме. Важно именно рассуждать, и их дополнительные знания и дополнительное отношение к эмоциональное, в том числе отношение, оно только будет полезно, на мой взгляд. Да? То есть с этой точки зрения, на мой взгляд, меньше опасений, но другое дело, первая проблема, а это как раз вопрос к подаче материала. И, опять же, вопрос к обсуждению. То есть история войны должна быть и о том, и о другом. И вполне возможно, на мой взгляд, и обсудить, не является ли подача современной истории той, когда, допустим, одна сторона перевешивает или другая сторона перевешивает. Как это должно быть? Пусть молодые люди на уроке об этом рассуждают, и мы будем смотреть на те точки зрения, которые предлагаются, и это, на мой взгляд, будет вполне вполне нормально для выработки отношения к этой проблеме. Хуже было бы дать готовый рецепт.
Ну вот, например, вы, как специалисты, как люди, занимающиеся историей, считаете ли вы, что у школьников нужно формировать отношение к Великой Отечественной войне как истории исключительного вот, подвига нашего народа? И как на это отношение может повлиять критический взгляд на ошибки, промахи, на иногда бессмысленные жертвы?
Два слова буквально скажу, потом Роберт, чувствую, хочет вступить в разговор. На мой взгляд, критическое осмысление истории Великой Отечественной, истории Второй мировой войны никак не должно заслонять наше восприятие этих событий, как тех событий, которые связаны с победами, с подвигами. То есть это при взвешенном отношении никак не будет противоречить одно другому.
Как сохранить вот это взвешенное отношение?
Но Андрей Борисович как раз и говорит о том, что здесь очень много зависит от профессионализма преподавателя, безусловно. Я все-таки надеюсь на то, что в Пермском крае мы все-таки говорим о нашем регионе, да, все-таки пул профессиональных преподавателей достаточно большой, серьезный и хороший. И я даже, кстати, не особенно разделяю, если честно, опасения нашего радиослушателя о том, что будет на школьных уроках исключительно только комплементарный характер выступлений относительно 70-летия Победы. Не потому, что я не горжусь победой, я лично не горжусь победой, как раз наоборот, есть чем гордиться, родственники погибли и прошли через войну все, и для меня это не пустой звук, безусловно, но Я бы что мог посоветовать еще, вот, кстати, ему? Все-таки у родителей есть возможность требовать от школы неких факультативных занятий. Если уж тема 70-летия Победы будет так или иначе подниматься для разного, для разных параллелей, да, в школе, то, мне кажется, это необходимо уделять особое внимание не только каким-то помпезным мероприятиям, да, праздничным, но и каким-то серьезным, дискуссионным, которые не погружают в какой-то обязательно только трагизм и так далее. Я так как раз считаю, что настоящий героизм — это тогда, когда человек прекрасно понимает, в какие трагические обстоятельства он попал, и не только он, да, и преодолевает эти трагические обстоятельства. Вот мне кажется, если говорить об этом, в этом ключе, то мне кажется, мы можем решить вот эту вот такую проблемку, которая, наверное, волнует не только, кстати, этого радиослушателя, но и многих других.
Кстати, никто ведь не мешает родителю поговорить о волнующей проблеме с учителем.
С учителем. Это как раз нужно. Я к этому склоняюсь. Кстати, по поводу... Знаете, вчера и позавчера занимался тем, что выяснял. Вот у нас близится памятная дата, Международный день памяти жертв Холокоста и геноцида во Второй мировой войне, 27 января, если кто не знал. Я хотел узнать, а будет ли у нас в Перми и в Пермском крае проводиться какие-то, ну, мероприятия по этому поводу. Ну, у нас год 70-летия Победы. Ну, вроде бы это дата, ну, все нормально. Это одна из дат, которая тоже должна отмечаться. Нет, вот никаких специальных мероприятий в городе у нас не планируется, например.
Мемориал что-то будет делать в связи с этим?
Да, мы сейчас обсуждаем возможность встречи с малолетними узниками фашистских концлагерей, которые живы, которые, это очевидцы, это реальные свидетели, которым есть что рассказать молодому поколению. Мы попробуем организовать такую встречу, хотя бы одну, да, для того, чтобы была возможность вот такой маленькой, но площадки. Понятно, что наши ресурсы, они очень маленькие, мы не сможем охватить там тысячи и сотни-сотни людей. Ну, понятно, но это какой-то маленький наш вклад, потому что война — это ведь не только громкие реляции, громкие победы и цифры потерь побежденной стороны, да, это прежде всего трагедия, это жуткая трагедия.
Это огромное количество человеческих историй. Вот это именно то, о чем мы не успели, к сожалению, сегодня с вами поговорить, то, как вы работаете с учителями по материалам, собранным по годам террора, диск, который Роберт принес, электронная книга памяти жертв политических репрессий Пермского края, большой сборник материалов на одном диске, и то, что, в принципе, вы уже предлагаете школам для того, чтобы использовать это как живой материал, живые свидетельства тех исторических эпохах, которые... неоднозначных исторических эпохах, которые проходят наши дети. К сожалению, мы вынуждены заканчивать. Очень быстро проходит время в этих программах, я заметила, поэтому это отличный повод для того, чтобы еще раз вернуться к этой теме, может быть, не через неделю, но так или иначе. Будем говорить о памяти, будем говорить об историческом образовании. Спасибо нашим гостям, Андрею Суслову, Роберту Латыпову. Это была программа «Дневник отличницы». Всего доброго. До свидания.